страшного. У каждого есть свобода выбора. Каждый волен поступать, как он пожелает. Задача этого собрания была в другом. Она была не в том, чтобы доказать кому-то, что пить это вредно. Нет. Если вы помните объявление, что мы приглашали просто разумных людей. Чтобы здесь копнуть проблему максимально глубоко. Почему это происходит? Почему страна просто спивается? Однажды один врач-нарколог, который кодирует как раз от алкоголизма, она сказала потрясающие слова. У нас здесь в Улан-Удэ вы пьете, потому что вы просто разучились радоваться жизни. И поэтому вам нужен искусственный стимулятор. Не важно в каком объеме, важно в том, что он вам нужен. Потому что вы просто не можете радоваться жизни. Вы это разучились делать. И сейчас просто есть попытка найти как можно больше людей, желательно, конечно, молодых, активных, которым есть что менять, пока не поздно. Хотя возраст не важен. Люди не делятся на старых и молодых. Люди делятся на глупых, умных и разумных. Просто это попытка объединить людей, которым не безразлична судьба этой страны. Вот в чем задача. Потому что если таких людей будет хотя бы 1%, то сработает эффект сотой обезьяны. Это замечено биологами, что если из 100 обезьян в стае она начинает вести себя по-другому, то со временем все начинают вести себя точно так же. Также в людском обществе, если появляется 1% людей, которые ведут себя правильно, то есть великая надежда, что со временем все начнут себя вести правильно. Поэтому это просто поиск таких людей, а не просто дискуссия или дебаты, вредно это или полезно, когда это закладывается, до 3 лет. Нет, на самом деле все закладывается намного раньше.
Это еще если брать на генетическом уровне.
Просто один момент, я просто, моя смиренная просьба. Если у вас какой-то вопрос будет, то вы, пожалуйста, задайте в конце лекции, потому что сейчас уже дискуссия закончилась. Так, я буду просто вынужден отступать постоянно от темы, ладно? Поэтому, как мы видим в этом видеоролике, там выступал отец Тихон, он говорил, я выступаю не как священник, хотя мы знаем, это духовник Путина, может быть, Медведева. Значительное лицо в Русской Православной Церкви. Сейчас наблюдается такая тенденция, что очень многие люди, в том числе и власть имущие, устремились в религию. Политики, бизнесмены, бандиты. Один лондонский бандит говорил другому, мне просто рассказывали. Я не общаюсь с такими людьми. Ты представляешь, там такой-то у себя там в коттедже на 3-м этаже алтарь вообще сделал. Там Будду установил, там поклоняется ему там постоянно, ему вообще там удача идет по жизни. Второй такой, да, ничего себе, надо над этим подумать, что-то похожее делать. В Дацаны они ездят, в церквях там их можно заметить и так далее. Разных людей. Почему люди потянулись к духовности? Потому что они начали понимать, что Альберт Эйнштейн все-таки был прав, когда сказал, что глупо ожидать новых результатов, если вы поступаете старыми методами. Это глупо. Что мы видим, из поколения в поколение люди поступают таким вот образом. И в результате они могут, конечно, сказать, не делай так, будет плохо. Сынок, не пей. Ладно, вот выпей, попробуй, пойми, что это не очень хорошо. Но если подойти к любому взрослому человеку или даже к старику и спросить, а скажите, как сделать так, чтобы было хорошо? Никто этого не скажет, потому что у них нет такого опыта. Я знаю, что вот так поступать, это будет плохо, но я хочу узнать, как поступать так, чтобы было хорошо. Но у них нет такого опыта. И вывод Эйнштейна был очень простой, что проблемы не решаются на том же уровне, на котором создаются. Чтобы решить проблему, Нужно возвысить сознание. А это можно сделать, только очистив его духовным образом. Откуда Эйнштейн взял это? Говорят, что он ел, спал, постоянно ходил с Бхагавадгитой. Древним духовным ведическим произведением. Бхагавадгита переводится «Песнь, пропетая Богом». И когда Эйнштейну вручали Нобелевскую премию, он вышел, получил, поблагодарил всех собравшихся. Ему сказали: «Ну скажите что-нибудь». В ответ. Он сказал: «Я не знаю, что сказать». Так похлопал себя, достал Бхагавадгиту и сказал: «Вот это Вселенская Библия». Иван, можно дверь, пожалуйста? Слишком громко на коридоре. Что? Это? Нет, нет. Дверь, дверь. Он показал Бхагавадгиту всему цвету научного мира, который больше 5000 лет, в том виде, как она записана, на самом деле больше 2 миллионов только на Земле. Сказал: «Это Вселенская Библия. Если вы считаете себя настоящими учеными, вы должны изучить эту книгу. Потому что проблемы, они действительно не решаются на том уровне, на котором создаются. Самолеты сталкиваются только на одной высоте. Люди конфликтуют только с равным объемом вожделения. Если кто-то повышает свое сознание, то конфликта не будет». И в Бхагавадгите самой описана ситуация вначале, что один из величайших воинов того времени, великий царь Арджуна, который на Руси известен как Яруна, великая историческая личность, его сын Кий основал Киев, и оттуда пошла Киевская Русь. Он, видя, что собрались все воины мира, практически все воины мира, это было чуть больше 5000 лет назад, повторюсь, 640 миллионов людей собралось на этом святом поле Курукшетра и готовы уничтожить просто друг друга. И он увидел там отцов, то есть в ведические времена двоюродный дядя, он как отец считался, троюродный. Там нету даже семиюродный брат, это родной они считают индусы. Там со всего мира собрались люди, представители ариев, и не только, были более примитивные племена. И он увидел всех, и дедьев по матери, и доброжелателей, и друзей, и братьев, и дедов, и отцов, и учителей. И он понял, что сейчас просто эти люди погибнут. И силы покинули его. Он был воином, но в этом состоянии смятения он не мог сражаться. И он говорит Верховному Господу, который находится, как его друг, на его колеснице. Говорит: «Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость купца лишила меня самообладания. Потом прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик, и душа, предавшаяся тебе, наставляй же меня. Я не знаю, как совладать с этой оглушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю цветущее царство, которому не будет грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители». То есть он показывает, что бы я ни приобрел в будущем, я все равно не смогу найти счастье, я все равно не обрету покой. Сейчас люди не такие великие, сейчас люди стали, честно говоря, к сожалению, очень мелкие, что как что не так, какая-то проблема в жизни, какое-то испытание, человек ломается, начинает пить и при этом начинает жаловаться на жизнь. Почему? Потому что такова проблема материального мира. Это его природа, трудности, проблемы, испытания. И природа устроена так, что материальная деятельность, которой мы занимаемся, ставит каждого из нас в очень трудное положение. Трудности постигают нас на каждом шагу, поэтому все мы нуждаемся в помощи истинного духовного учителя, способного объяснить, как достичь высшей цели жизни. Как мы видим, даже президент не исключение. У него есть духовник. Эти проблемы подобны пожару, который вдруг без видимой причины возникает в лесу. Материальный мир устроен аналогичным образом. Трудности приходят к людям сами, как незваные гости. Никто не хочет пожара, но он все равно возникает, и мы начинаем лихорадочно думать, как спастись от него. Поэтому ведические писания гласят, чтобы научиться решать жизненные проблемы и покончить с ними, необходимо обратиться к наставнику, принадлежащему к цепи духовных учителей. Человек, нашедший истинного духовного учителя, может постичь все. Поэтому вместо того, чтобы тщетно пытаться самому разрешить свои проблемы, нужно обратиться к духовному учителю. Кого же беспокоят материальные трудности? Того, кто не знает, каковы истинные проблемы жизни. Есть 4 главные проблемы материального мира – рождение, старость, болезнь и смерть. Вот это действительно проблемы. Все остальное просто проистекает отсюда. Того, кто не пытается разрешить проблемы жизни, как лежит человеку, и уходит из этого мира, подобно кошкам и собакам, так и не постигнув науку самоосознания, называют скупцом. Человеческая жизнь – самое ценное, что может быть даровано живому существу, ибо только человек способен разрешить все проблемы жизни. Поэтому того, кто не пользуется этой возможностью, называют скупцом. Противоположность ему того, кто достаточно разумен и использует человеческое тело для разрешения всех жизненных проблем, называют мудрецом. Скупцы напрасно теряют отпущенное им время, ибо чрезмерно привязаны к своей семье, родине и обществу. Материальные представления о жизни делают таких людей рабами своей семьи, жены, детей и других родственников. Скупец думает, что сможет защитить своих близких от смерти, или верит, что семья и общество спасут от смерти его. Привязанность к семье существует даже у животных, которые тоже заботятся о своих детях. Будучи человеком разумным, Арджуна сознавал, что его привязанность к членам своей семьи и желание спасти их от гибели были причиной тех трудностей, с которыми он столкнулся. И поэтому наша задача была и будет собрать людей, которые могут задаться вопросом, которые могут задать себе вопрос честно, как же мне наилучшим образом использовать свое время? Что такое жизнь? Это время и энергия в данном теле. И человек должен задуматься, как я могу это использовать? Что важного и значительного я могу сделать для этого мира? Это довольно-таки редкая категория людей сейчас стала, которые хотят что-то сделать для других. Но сейчас по ходу лекции я хочу разобрать именно этот нюанс, который делает человека счастливым. Его желание помогать другим. Мартин Лютер Кинг говорил, если в жизни нет идеала, ради которого можно было бы умереть, то тогда такая жизнь не стоит того, чтобы жить. И это действительно так. Каждый человек умирает, но не каждый по-настоящему живет. Есть просто борьба за существование, а есть жизнь, достойная человека. Потому что человеческую форму жизни мы уже получили. Но человеческий образ жизни начинается с того момента, когда человек начинает жить для блага других людей. Вот только с этого момента начинается человеческая жизнь. До этого момента это просто двипада пашу, двуногое животное, которое просто делает все более цивилизованным образом. Вот и все. Люди, которые привнесли в жизнь наибольшие хорошие перемены, это те, кто имели духовную основу в своей жизни. Мудрецы утверждают, что любая материальная деятельность создает человеку непреодолимые трудности. Это специально устроено для того, чтобы человек понял, что полагаясь только на свои силы и познания в этом мире, не выживешь. Это подталкивает его к принятию наставников, что помогает человеку встать на путь духовного развития, приняв сам принцип возвышения сознания, принятия учителя. Человек нуждается в истинном учителе не меньше, чем в воздухе, потому что только он может объяснить нам высшую цель жизни, и только он поможет по-настоящему измениться в лучшую сторону. Согласно даже современным психологам, 95% людей сейчас, я очень удивился, но узнал из такого авторитетного источника, 95% людей сейчас хотят измениться к лучшему. Я думал, процентовка намного меньше. Но говорится 95%. Почему же они не могут этого сделать? А потому что у них перед глазами нет примера такого человека, который уже меняет свою жизнь к лучшему. В этом и задача – создавать таких людей, которые будут примером для других. И они будут меняться. Мы это увидим, я сам это вижу. Если мы выступаем против жадности, эгоизма, корысти и других плохих качеств, но при этом сами имеем их, то ничего хорошего не добьемся. Если мы действительно хотим сделать что-то хорошее, то мы должны найти духовную основу в своей жизни. Нужно найти что-то общее для всех, что будет объединять людей, а не разъединять. На материальной платформе мы всегда будем видеть различия. Ну, например, если бы там сейчас стоял бомж какой-нибудь, такой грязный вообще, ну... Я бы попросил кого-то, там посмотрите, там есть кто-нибудь в коридоре? Кто-нибудь бы вышел, так посмотрел и сказал, да нет никого, бомж какой-то просто стоит. Потому что мы будем очень видеть сильное различие. Сейчас уже этого человека несчастного за человека это и не принимают. Это реально. Что же говорить о братьях меньших? Их просто едят. Задача иллюзии – убедить нас в том, что вторичные цели являются нас первичными. И если это удается, человек запутывается в своих собственных целях и задачах, что делает его жизнь похожей на пожар. Пожар всегда возникает неожиданно, так и трудности приходят человеку тогда, когда он их не ждет. Это сбивает его с толку, и он бросается на их разрешение. Так и проходит вся жизнь в борьбе с то и дело возникающими проблемами. Мать Тереза говорила, настоящая проблема этого мира – голод. Но не голод желудка, а голод сердца. Говорится, почему пьет муж? А потому что ему не хватает любви жены. Просто не хватает, потому что отношения между мужчиной и женщиной в санскрите называются мадхурия, сладкие. Но так как сейчас никто не обучен, как правильно быть женой, как правильно быть мужем, как правильно быть отцом, как правильно быть матерью, как правильно быть сыном, как правильно быть дочерью, братом, другом, товарищем, сватом там и так далее, никто не обучен. Это просто ложное обозначение. Мать, она не знает, как быть матерью. Отец, он не знает, как быть отцом. Я не виню людей, потому что они не обучены, ушла культура. Но это можно вернуть. И он, естественно, начинает, этот несчастный мужчина, искать сладости. Где? В вине, в алкоголе, там тоже есть сахар. Но если жена обучится правильно себя вести по отношению к мужу и построит отношение к нему правильно, он бросит пить очень легко. И неважно, сколько было там в него заложено, до 3 лет, после 3 лет, после 33 лет. Эти примеры неоднозначно сейчас существуют. Они однозначно доказывают, что это возможно. Почему человек курит? Потому что он просто неправильно выбрал род занятий. Потому что человек занимается своим делом, он не будет тратить время на перекуры. Потому что перекуры нужны только для лентяев, которые абсолютно презирают то, что они делают. Поэтому от никотина легко спасает от этой зависимости правильный выбор рода деятельности в своей жизни. А от алкоголя правильные отношения, выстроенные с окружающими. В первую очередь с самыми близкими людьми. И мать Тереза говорит, ну не голод желудка, а голод сердца. Мы можем накормить людей, это очень хорошо. Но единственная вещь, которая может олить голод сердца, это любовь. Все говорят о любви. Но она как привидение. Все говорят, но почти никто не видел. Вещи могут принести удовольствие уму, но лишь любовь может принести счастье сердцу. В конечном счете это то, что каждый нас ищет в этом мире. Источник этой любви – это наша любовь к Богу. Когда мы соединяем себя с этой любовью к Богу в своем сердце, мы можем стать проводниками божественной любви. Только духовный учитель способен научить нас решать жизненные проблемы и в идеале даже полностью от них избавиться. Надо потратить все свои усилия не на решение ныне возникших проблем, а на поиск такого достойного учителя. Это и есть мудрость, это и есть практичность, это и есть умение правильно распорядиться своей жизнью. Если человек не использует свою драгоценную жизнь на самоосознание, значит, он не просто скупец, он полный глупец. Но что он живет ради того, чего даже сам не знает. Если он даже не знает, кто он, его жизнь проходит впустую. В наших руках есть огромная сумма, которую мы можем заплатить за развитие своего разума. Это наше собственное рождение в теле человека. Только человеческое тело способно привести душу к вершинам самоосознания. Но мы экономим и тратим свое время, тратим свою жизнь на животные потребности, такие как еда, сон, секс и оборона. Но если человек понимает важность духовного развития и жертвует свою жизнь науке самоосознания, он получает благородный статус мудреца и пользуется уважением всю оставшуюся жизнь. Скупец живет надеждой на то, что его защитят материальные привязанности, надеждой на то, что его материальные связи помогут ему решить все его проблемы. Но в этом мире проблема есть у каждого, поэтому возлагаем свои надежды на тех, кто сам эти проблемы решить не может. Как я видел недавно фотографию в интернете, там школьники такие с бокалами стоят и подпись. Нас воспитали те, кто сами не могут без алкоголя провести ни один праздник. Хотя если мы просто заглянем в английский язык, который сейчас является международным, то праздник звучит как holiday, то есть священный день. Это день, который посвящается служению Богу и другим живым существам, а не то, что там я должен напиться вилками, рогами в салат, там, или как сейчас говорят, может по-другому, упасть и все. И если я утром на следующий день ничего не помню, значит хорошо погулял. Но у нас, по крайней мере, в юности была такая тенденция размышлять. Как вот молодой человек сказал про 90-е. Я помню, я сам был участником этих ревущих 90-х. Да, действительно, творилось то, что можно назвать одним словом «беспредел». Потому что эта страна больше 70 лет жила без Бога. И мы имеем… Это не критика жителей России, я люблю Россию. Но больше 70 лет безбожие породило самую подлую нацию, которая может обманывать, даже если не видит в этом выгоды. Западные бизнесмены первое время вообще не могли понять, что такое. Они ради какой-то грошовой сделки готовы обмануть и поставить под угрозу дальнейшие контракты, которые бы принесли намного больше денег. Никто ничего не мог понять. Но как мы видим сейчас, мы наблюдаем очень большой духовный рост. Очень большой интерес людей к чему-то возвышенному и духовному. Это говорит о том, что 90-е 90-ми, но мы не будем жить в прошлом, мы будем жить в настоящем. Просто как-то рассчитывая на более хорошее будущее. Как говорил Иисус Христос, прошлого не измените, а вот будущее можно, если вы сейчас начнете правильно поступать. Поэтому человек просто может быть скупцом, который не понимает, какое богатство у него есть. И он надеется на тех, кто как будто бы его спасет. Но родственники – это ненадежные солдаты, когда придет смерть. Они ничего не смогут сделать. Так мы и надеемся друг на друга до тех пор, пока она не приходит. Это смерть. Как мне понравилась другая фотография, там молодой человек показывает такой нормальный, пышущий здоровьем вроде бы, стоит на остановке, рядом смерть такая в балахоне с косой. И он такой, как любой молодой человек, такой несколько дерзкий, у него спрашивает, ну и что? И смерть отвечает, а ну и все. Потому что старый не тот, кому много лет, а тот, кто скоро умрет. И мы не знаем, кто из нас более старый. И при этом умудряемся абсолютно бесполезно прожигать свою жизнь. Это просто не что иное, как духовная лень. Мы не хотим приложить даже небольшое усилие, чтобы найти настоящее решение всем своим проблемам. В Индии говорят интересную вещь, что в сердце каждого человека есть две собаки. Одна хорошая, белая, другая плохая, черная. Хорошая собака – это хорошие качества характера, ну а плохая – это, понятно, плохие. И эти две собаки постоянно дерутся в нашем сердце. Плохая собака, она постоянно громко лает, а хорошую там едва слышно. Но победит та собака, которую мы будем кормить. Мы всегда имеем свободу выбора, как реагировать на события нашей жизни. Если собаку дернуть за хвост, то она сразу укусит. Так же ведь? Но это животное поведение. У человека должен быть разум, чтобы он реагировал не как животное. Он должен задуматься, как я должен среагировать в любой, пусть даже не очень хорошей ситуации. Настоящий характер – это реагировать в каждой ситуации так, чтобы питать хорошие качества, а не плохие. Мы должны искать суть. И тогда мы увидим, что духовность может объединить всех людей. Поэтому Арджуна подает всем нам хороший пример. Он обращается к духовному учителю и просит принять его учеником. Пример Арджуны состоит в том, чтобы перестать смотреть, а начать слушать. Это мир глазеющих, все разглядывают друг друга, особенно представители противоположного пола. Разглядывание меняет наш ум. То есть наш ум, наше тонкое тело принимает форму того, на что мы смотрим. В прошлой жизни женщина разглядывала мужчину, ее ум приобрел форму мужчины, и в этой жизни она родилась мужчиной. Теперь это мужчина с мужским умом изо всех сил глазеет на женщин, что приводит к переформированию ума в женскую форму, и в следующей жизни он опять рождается женщиной. Это в лучшем случае. И так происходит из жизни в жизнь. Мы то, на что мы глазеем. Поэтому в восточной культуре божественное сознание формировалось, что человек хотя бы раз в день должен увидеть в храме изображение Бога. Это то, что формирует это божественное сознание, это то, что останавливает бесконечный цикл материальных перерождений. Что же является настоящей мудростью, что является истинным знанием, что является настоящим образованием? Образование вовсе не означает хранение груды информации в уме, как мы вчера вот на лекции «Успех в учебе» как раз разбирали этот момент, что на Западе, западным мышлением, мудрый человек – это тот, кто просто накопил очень много информации, там, что, где, когда, там, знатоки играют, как будто все знают. А на Востоке мудрец – это тот, кто реализовал настоящее знание, и оно стало качествами его характера, хорошими качествами. Вот это действительно мудрец. Настоящее образование – это обретение мудрости, обретение хороших качеств характера, способность видеть каждое живое существо равным образом и способность проявить уважение и любовь к любому проявлению жизни, как частице божественного, способность понять ценность жизни. Как было сказано, да, в обсуждении, что какая разница, ну 5 лет меньше будет ему по сроку жизни. Нет, на самом деле продолжительность жизни уже предрешена. Суть не в том, чтобы увеличить продолжительность жизни. Это вообще не проблема. Суть в том, чтобы увеличить качество жизни. Неважно, сколько мгновений в вашей жизни. Важно, сколько жизни в каждом мгновении. Насколько вы действительно живете. Поэтому мы должны понять, что является настоящей ценностью. Развитие идет не через разглядывание, а через внимательное слушание. Внимательное значит серьезное. Чем серьезнее слушает человек, тем больше информации он способен усвоить. И Арджуна показал пример максимальной серьезности, в результате чего понял Бхагавадгиту с первого раза. Там целой жизни не хватает, чтобы ее понять. Арджуна понял ее за 40 минут или за час. Ну, разные источники по-разному говорят. Наше сознание избирательно, мы хотим слышать только то, что соответствует нашим теперешним желаниям. Каждый не согласен со своим положением, со своим местом в этом мире, поэтому пытается за всех сил его изменить. Но нам уже выделена наша часть этого мира, наше положение в нем и наша задача на эту жизнь. Смысл человеческой жизни – это не постоянно менять свое положение, перебегая как таракан с места на место, а исполнить свой долг на своем месте, стать счастливым на своем месте, сделать других счастливыми на своем месте, оборудовать и свое место проповеднический центр, вещать по всему миру, там, что-то хорошее, там, общее дело, предположим, или более возвышенные вещи. Помните, только Бог может разрешить нам поменять свое место в этом мире. Сами мы будем просто бегать по кругу, как заблудившийся в лесу человек, постоянно натыкаясь на ту же самую ситуацию, с чего все и начиналось. Со мной была такая ситуация, я однажды был не трезв, я попал в какой-то ведьмин круг. Я бегал по одному кругу несколько часов, это было на турбазе прибой. Я прямо ходил, я не мог найти свою турбазу. Я понял, что я каждый раз прохожу по тем же самым местам, а найти не могу то, что ищу, и выйти оттуда не могу, потому что куда идти-то вообще, я там не знаю ничего и не помню. Это продолжалось несколько часов. Но это может продолжаться всю жизнь. Человек будет бегать просто по кругу. Но современный человек не согласен с этой концепцией. Он прикладывает все усилия, чтобы стать в этом мире Богом, и готов пойти на любые ухищрения, чтобы хоть как-то доказать себе свою божественность, или как минимум исключительность, с помощью материальных богатств. Как в фильме, в древнем фильме «Золото Маккены» говорится, что золото манит нас, но золото всегда обманет нас. Материальные богатства этого мира всегда нас обманут. Если у человека есть уже хорошие отношения с другими, золото ему уже не нужно, так как смысл золота в этом мире – это надежда купить себе отношения. Однако любые купленные отношения временны и двуличны. Думая, что за деньги можно купить себе счастье, человек становится нищим духом. Так богатство делает человека нищим. С деньгами можно купить жилище, но не дом, часы, но не время, кровать, но не покой, книгу, но не знание, лекарство, но не здоровье, положение, но не уважение, права, но не жизнь, связи, но не друзей, секс, но не любовь, икону, но не веру, место на кладбище, но не в духовном мире. Как мне понравилась одна история. Один человек спросил у мудреца, а почему бедные люди более добрые, более чувствительные, более сострадательные, чем богатые? И мудрец ему сказал, учитель ему сказал, подойди к окну, что ты видишь? Он подошел к окну, говорит, ну, вижу двор, вижу там, дети играют, вижу, женщина там идет с бидоном. Все описал. И учитель сказал, теперь подойди к зеркалу, что ты видишь? Он подошел, говорит, только себя. Сказал, вон смотри, понял, о чем я говорю? И там стекло. Но здесь добавлено просто немного серебра. И ты видишь только себя. Так же и богатый человек становится очень эгоистичным, потому что добавлено серебро, он уже видит только себя. Поэтому Восток рекомендует нам вести простую жизнь, что поможет человеку стать богатым духовно. Дружба – это когда ты готов отдать больше, чем получишь. А любовь – это когда ты готов отдать все, не ожидая ничего взамен. С экономической точки зрения дружба и любовь – это очень невыгодные вещи. Абсолютно. Но именно они делают человека счастливым. Вы хотите семью без любви? Работу без любви? Жизнь без любви? Никто этого не хочет абсолютно. Никому без любви это не нужно, но никто еще не дал точного материального определения любви и счастья. Почему? Потому что это невозможно, так как это духовные понятия. Любовь и счастье возникают из бескорыстного служения Богу и всем живым существам. Любовь – это не просто какое-то состояние, которое вдруг раз свалилось на меня ни с того ни с сего. Любовь с первого взгляда – это не любовь, это просто вожделение с первого взгляда или с первого раза, там, я не знаю. Это просто похоть. Настоящая любовь – это результат бескорыстного служения по отношению к объекту любви. Мать ребенка выносила, родила в муках, воспитала, вскормила, обучила, одевала, обувала, ночи не спала. И поэтому она его любит очень сильно, этого ребенка. Который, может быть, и вообще ведет из себя абсолютно неправильно по отношению к ней, по отношению к другим. Но человек это состоит из отношений. Эту простую истину так трудно сейчас донести. Хотя, когда люди начинают на ней размышлять, они задумываются, да, это действительно так. Человек – это социальное живое существо. И наша жизнь цена настолько, насколько она цена в глазах других людей. Мы по-настоящему нужны даже не тем, кто нас любит. Они могут разлюбить. Мы по-настоящему нужны только тем, кого мы любим. То есть тем, кому мы действительно реально помогаем в этой жизни и служим им. Вот этим людям мы действительно нужны. Отношения не покупаются за деньги, отношения углубляются через желание пожертвовать свою жизнь ради этих отношений. Есть одна история, был сын царя, сын казначея, сын министра. Они дружили с детства, но со временем, когда они выросли, стали юношами, отцы стали говорить им, у вас разное социальное положение, вы уже должны каждый готовиться занять место своего отца, поэтому вашей дружбе придет конец. Дружба – это дружба, отношения между равными. Но они так любили друг друга. Они собрались и стали думать, так что же делать-то? Мы готовы отказаться от наследства, от положения, но как же нам жить, как поддерживать тело? Нужны деньги, может быть, начнем бизнес, дело какое-то свое, предпринимательство. Но денег нет. И тут один сказал, я знаю, что вот на той далекой горе очень много драгоценностей, драгоценных камней. А мы знаем, да, что драгоценный камень – это целое состояние. Но вся проблема в том, что вокруг этой горы, в этих лесах живут очень дикие и очень агрессивные племена. И нас могут убить. Ну давайте рискнем ради нашей дружбы. И они пошли. До горы дошли спокойно, никто их не тронул. Они разошлись, начали искать. И каждый нашел по огромному изумруду. Как быть? Давайте проглотим. Древний способ транспортировки драгоценностей. Они проглотили это кое-как, но за ними наблюдал из кустов один вор. И он подумал, так, я сейчас попрошусь к ним в путники, И когда они заснут, я просто их зарежу, выпотрошу, стану очень богатым. И он вышел к ним из леса, сказал, здравствуйте, дорогие мои, я тут один, может быть, составите мне компанию. Я сказал, да, конечно, четвером еще веселее. И они пошли. И как назло, как раз проходили мимо того места, где это одно из этих агрессивных племен располагалось. Ну, бежать было уже поздно, поэтому они просто пошли через это поселение. А у местного вождя был попугай, который обладал мистическим видением. И попугаи говорят на человеческом языке. И когда они уже вроде бы благополучно прошли через площадь, попугай закричал, очень много богатства несут. Царь сказал, взять их. Привели к царю. Он говорит, так, у вас мои деньги. Давайте. Сказал, у нас нет ничего, царь, ты ошибаешься. Говорит, обыскать их. Обыскали. Нету ничего. Ладно, идите. Я прошу прощения. Только они опять начали уходить с этой площади, попугай закричал, ну нет, точно большие деньги несут. Так, мой попугай никогда не ошибается, тем более дважды. Взять их. Я понял, сказал царь, вы проглотили эти ценности. Поэтому завтра я начну убивать вас. Одного за одним и потрошить. Их закрыли. Что-то подобие тюрьмы местной. И они думали, да, как быть-то? И отдавать неохота, целое будущее их на кону, и при этом смерть уже недалека. Этот вор, этот бандит, этот разбойник первый раз в жизни задумался. Что-то в его сердце поменялось в преддверии смерти, и он понял, что если убьют кого-то из них, из этих трех друзей первым, они все равно найдут камень. Тогда ему уже ну никак не поверят, что у него там ничего нет. Его все равно убьют. И он подумал, хотя бы раз в жизни я сделаю хороший поступок. Я сам вызовусь первым. И когда царь этих варваров увидит, что у меня ничего внутри нету, когда он меня выпотрошит, он может подумать, что у них тоже ничего нету, и попугай ошибся. Я сделаю так. Хотя бы раз в жизни я совершу бескорыстный поступок и спасу кого-то. Может быть, это мне зачтется. А то грехов столько, что клейма негде ставить. И все, утром их выводит, и царь там уже наточил нож жертвенный или охотничий, неважно, нож есть нож. Говорит, ну так, вы готовы к смерти? И тут вышел этот вор, говорит, ваше величество, мне будет очень больно смотреть, как вы будете убивать моих лучших друзей. Они мне как братья. Те стоят, ничего понять не могут. Они вообще с ним только сегодня, ну, вчера, вернее, познакомились. Давай, сделай так, ты убей меня первым, чтобы я не видел, как ты будешь убивать их. Но я тебе перед смертью говорю, что твой попугай ошибается. Я своей смертью докажу тебе это. Ты говоришь, ну хорошо, посмотрим, берет. Убивает этого вора, вскрывает ему внутренности, смотрит, копается, ничего нет. Он в досаде, сворачивает своему попугаю шею. Говорит, вот негодная птица, человека убил из-за нее. Прошу прощения, идите с миром. И те уходят, и не могут даже поверить, ничего себе пронесло. Какой-то вообще абсолютно незнакомый человек своей жизнью пожертвовал, чтобы нас спасти. И они вернулись себе на родину. Эти камни вышли у них естественным образом. Они продали их, получили очень много денег, открыли свое дело, очень прибыльное. И они поставили в центре города золотую статую этого вора. И каждый день поклонялись до конца жизни. Эта история говорит о том, что если человек хотя бы раз в жизни совершит бескорыстный поступок, его уже другие будут принимать как святого. А если же он будет это делать всю свою жизнь? Любовь означает служить. Каждая часть тела действует лишь для служения всему телу. У частей тела нет предубеждений по отношению друг к другу, хотя они все разные формы и выполняют абсолютно разные функции. Но здоровье означает, что каждая его часть работает для здоровья другой части. Сердце служит 24 часа в сутки. И если оно вдруг решит отдохнуть, представьте, да, сердце вдруг подумает, что такое? Например, в моем теле уже 39-й год. Каждый божий день, каждую секунду я тут служу этому телу. Надо же хотя бы часочек-то отдохнуть. Это же не так много. То все, конец. Я просто покину это тело. Как в народе говорят, умру. Сердце представляет жизнь и любовь. Есть выражение «добраться до сердцевины», то есть до сути. Сердце является самой сутью. Почему? Да потому что оно служит непрерывно. Для того, чтобы стать успешными в жизни, нужно стать счастливыми. Опять же, как вчера мы разбирали, что ну, невозможно быть успешным, если я в чем-то несчастлив. Например, у меня на работе все хорошо, или там в учебе, но дома у меня сплошные проблемы с женой, с родителями, с кем-то еще. Или где-то в другом месте у меня проблемы, я очень сильно страдаю. То есть понятие счастья, оно цельное, оно не может быть частичным. А для этого нужно находиться в настроении служения, помощи другим, сделать интересы людей своими интересами, своим счастьем. Сейчас забыта простая истина, что счастливые и бескорыстные – это синонимы. Люди в этом мире учатся враждовать еще до того, как учатся здраво мыслить. Дети уже дерутся в садиках. Невежда выполняет предписанные им обязанности, стремясь к плодам своего труда. Тогда как тот, кто обладает совершенным знанием, должен делать то же самое, но не ради корысти, а для того, чтобы направить людей на истинный путь. Стремясь лишь к чувственным удовольствиям, человек проживает жизнь впустую. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. Это Бхагавадгита. Наша задача – обучиться самим, а потом обучать других истинным ценностям. Вещи – это то, что мы должны использовать. А люди – это те, кого мы должны любить. Но введенные в заблуждение, мы любим вещи, а людей используем. Все, что мы имеем, нам нужно использовать в служении. Просто в служении другим. Все великие идеи становятся великими, лишь когда они пронизаны духом бескорыстия, сострадания и служения, с пониманием ценности каждого. Это и есть самая суть духовности. И мне в конце охота привести слова матери Терезы. Они мне так нравятся, я вдохновляюсь. Люди часто бывают глупые и упрямые, эгоцентричные и нелогичные. Все равно прощай их. И если ты добр, люди будут обвинять тебя в том, что под маской доброты ты скрываешь корысть. Все равно оставайся добрым. Если ты добился успеха, тебя будут окружать притворные друзья и подлинные враги. Все равно добивайся успеха. Если ты честен и прям, люди будут обманывать тебя. Все равно оставайся честным и прямым. То, что ты строишь годы, кто-то разрушит за одну ночь. Все равно строй. Если ты спокоен и счастлив, тебе будут завидовать. Все равно оставайся счастливым. То добро, которое ты делаешь сегодня, завтра люди забудут. Все равно делай добро. Отдай миру самое лучшее из того, что у тебя есть, и мир попросит еще. Все равно отдавай самое лучшее. Друг мой, в конце концов, то, что ты делаешь, все равно нужно не людям. Это нужно только тебе и Богу. Мы должны понять, что счастье и любовь – это путь. Путь бескорыстного служения Богу и всем живым существам – это путь длиною в жизнь. Поэтому этот проект «Общее дело» – это одна из возможностей, через которую мы можем проявить свое бескорыстие по отношению к другим, свою помощь, свое сострадание, свою доброту, свою любовь, которой у нас сейчас нет, но которую мы можем приобрести, просто занимаясь бескорыстным служением другим. Вот в чем суть этого проекта. Что сами люди, которые будут находиться в нем, будут очищаться и получать великое благо. Потому что Господь становится милосердным к тому, кто становится милосердным к другим. Вот и все. Так мы сможем обрести любовь, очистив наше сердце. Большое спасибо за внимание. Может быть, есть какие-то вопросы, дополнения, комментарии. Я специально не стал делать долгую лекцию, хотя многочисленные истории, философские выкладки крутились в моем уме и разуме. Я просто хотел дать саму суть как тему для размышлений, как пищу для размышлений. Потому что очень часто мы подменяем понятия, какие-то внешние вещи перекрывают эту сердцевину. Если есть вопросы, пожалуйста.
Да, у меня не вопрос. Я ближе к утверждению. Вообще, даже не суть проекта, даже не суть самого. В лекции даже прозвучала такая идея, то, что есть добро и зло. Так как называемое зло нужно искоренить.
В себе.
В себе, да, в себе. Это неотъемлемая часть, но это баланс. Это баланс, это всегда баланс. Если мы уберем одно и создадим полный, так сказать, рай и так далее и тому подобное, это
глупо. Я согласен с вами.
Что? А чего уж?
Я согласен с вами в чем? Что есть определенный баланс, но он был не всегда. Нынешняя эпоха, она длится чуть больше 5000 лет и называется на санскрите Кали-Юга, эпоха деградации и раздора. Но предыдущие эпохи, если брать по западному измерению, то это золотой, серебряный, бронзовый, все железные. Почему он железный? Не потому, что это век железной индустрии, хотя это тоже причина, потому что сердца людей стали железными, потому что греха стало очень много, потому что эта собака плохая, она стала очень сильной. И есть такое древнее учение, которое называется манихейство. Манихейство – это учение о извечном состязании, об извечной борьбе добра и зла. И когда человек изучает манихейство, он приходит к выводу, что это равнозначные силы. А раз они равнозначные, то он ищет какую-то третью силу, которая стоит над добром и злом. Вот так он приходит к духовности. Потому что если бы какая-то из этих сил, думает этот человек, делая правильные выводы, была бы преобладающей, то она бы просто победила. Вот и все. Но так как ничто не может победить окончательно, то, значит, нужно найти то, что превыше и того, и другого. Потому что граница, настоящая граница проходит между религией и безбожием. Настоящее знание – это то, которое отделяет дух от материи. И там же идет и настоящая война между религией и безбожием, которая просто потом воплощается в виде каких-то военных столкновений, терактов или чего-то еще. Поэтому наша задача – не думать так глобально, как сказал Достоевский. Мы, конечно, можем строить глобальные планы и должны в чем-то это делать. Но Достоевский сказал, чем больше я пытаюсь полюбить весь мир в целом, тем больше я начинаю ненавидеть каждого человека в частности. Поэтому я по этому поводу всегда привожу одну историю. Как маленькая девочка ходила во время отлива по берегу океана и собирала морские звезды. Их там лежала огромная куча. Они, естественно, умирали без воды. Она ходила и бросала их обратно в воду. И один взрослый человек проходил и спросил, ты что делаешь? Это же бесполезно. Тут их миллионы, ты их всех не спасешь. Он сказал, да, всех не спасу, но кого-то смогу. Поэтому, так как наши возможности ограничены, мы можем, поменявшись сами, помочь тем, кто хотя бы рядом с нами. А не просто теоретически, так абстрактно размышлять о вселенской любви, о борьбе добра и зла и так далее. Нет. Уж если решать, тогда решай. Если решил за дело, начни себя, и все вокруг изменится. Изменись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи, если не больше. Вот в чем задача.
Саму задачу я понимаю, но так как можно некоторые используют просто неразумно. Есть некоторые учения, которые многие не понимают. И существует такое понятие, что использовать одно портит совершенно иное. Есть люди, которые ловят грань. Есть люди, которые умеют балансировать, вполне спокойно, адекватно балансировать. Приходят, а есть фанатики. Они кидаются в это дело, они живут только этим и так далее и тому подобное. Они не развиваются динамично, то есть как и должно идти. Они совершенствуют себя и сами же себя
дают. Нужно так иногда бывает. Вы еще не закончили, да? Просто нужно разобраться, что такое фанатизм. Один из великих святых прошлого, его звали Бхактивинода Такур, он жил не очень давно. Он сказал, что фанатизм – это двойное приложение усилий при полном забвении цели данных усилий. То есть, если религиозный фанатик начинает прилагать очень много усилий, но забывает, что все это делается в духовной практике, чтобы развить смирение, то есть, чтобы развить любовь к Богу и через это любовь ко всему его созданию, то тогда он фанатик. А если же он четко видит перед собой главную цель и просто прилагает больше усилий, то он будет просто больше и быстрее продвигаться. Понимаете, да, в чем дело? Поэтому наша задача просто применить знания в соответствии со временем, местом и обстоятельствами.
Нет, это все. Я знаю, я понимаю, это прекрасно осознаю, это что-то такое подобное. Но я могу привести пример страны, которая жила 70 лет без Божьей и так далее и тому подобное. Существовала одна проблема, когда Ленин создавал эту страну. Он сказал, что она увлечена. Да, сам Ленин. Это были его слова. Это были слова Сталина, это были слова тех людей, которые стояли вот тогда организовывали это государство.
Но это же закономерно, ничто не вечно под луной.
Это закономерно, и они предсказали, что 50, 60, 70, не больше, не проживет, не выдержит. А основа была в том, что появились так называемые фанатики власти. Они начинали, Горбачев, возьмем пример, он фанатику своего дела. Он начинал все это ради того, чтобы сделать лучше. А если сделаешь рай, ты приведешь к тому же, что от чего ушел. То же самое, что взять, к примеру, царские перевороты. Ничего не изменилось. Класс, который был внизу, поднялся, тот, который был вверху, опустился. И ничего не изменилось.
Понимаете, сейчас мы пытаемся с вами говорить в разных плоскостях. Вы говорите о материальной стороне вопроса, а я пытаюсь показать, что все решается только через духовную сторону вопроса. Потому что то, что происходило там, революции и все прочее, что такое революция? Это неестественный скачок развития общества, неестественный. Если мы затронем прежние эпохи, ведические, там никогда не было никаких революций. Все шло спокойно своим чередом. Поэтому, естественно, они понимали, что это долго не продлится, поэтому они планы какие ставили? 5-летние. Через 5 лет будет лучше. Но нет, не получалось. Почему? Потому что они сделали почти все правильно, как сказал Шрила Прабхупада, один из величайших святых современности. Они только Бога забыли. Потому что если Бог будет на главном месте в жизни общества, то все остальное, естественно, станет на свои места. Но так как это была страна демонов, то были демоны, то, естественно, они пытались уничтожить Бога. В умах людей его уничтожить невозможно. Поэтому наша задача не то, что делать какие-то революции, великая антиалкогольная революция. Нет, конечно. Революцию вначале нужно в своем сердце сделать, понимаете?
Я просто хочу сказать о том, что нужно уметь балансировать, так как духовное и материальное развитие. Это нужно уметь делать.
Я согласен с вами полностью. Почему это возможно?
Нет, без этого невозможно.
А, без баланса.
Без баланса невозможно.
Я согласен. И вот как раз вот мы и говорили о балансе. Почему я затрагивал вопрос сердца? Вы, наверное, слышали, что есть 7 основных чакр, да, энергетических центров организма. И вот 4-я называется анахата. Она как раз находится в области сердца. И вот если анахата как бы приводится в порядок, то есть человек и материальную сторону жизни поддерживает, да, то есть чакры, которые внизу, и духовно развиваются, чакры, 3 чакры, которые сверху, но это идет через равновесие, через сердце. То есть получается как качели. Если анахата, сердечная чакра, нормально развивается, и человек гармонично развивается в целом, то это все выравнивается через центр, как вы говорите, через баланс. Поэтому все идет через сердце, а не через ум там, или через гениталии. Баланс нужен, я с вами полностью согласен.
Это баланс. Мир – это весь баланс. Это все балансировано.
Естественно. Это же совершенная структура, созданная совершенным разумом. Как тот же самый Эйнштейн сказал, чем дальше мы изучаем законы природы, тем больше понимаем, что сталкиваемся с таким великим разумом, перед которым просто надо снять шляпу и встать на колени, и все, больше ничего.
Но
сам Эйнштейн сказал.
Не во всем.
Он не мог быть во всем правым, потому что он не был истинным духовным учителем. Но так как он был все-таки великим разумом, пусть материальным, он порой из священных писаний делал очень правильные выводы. Единственная его проблема была в том, что рядом не было истинного духовного учителя, который мог бы ему объяснить ту же самую Бхагавад-гиту правильно, в русле ученической преемственности. Поэтому он, естественно, размышлял сам. За неимением грифа и бумаги пишем на простой. Но есть благословение, что человек, который изучает Бхагавад-гиту, как бы он это ни делал, в следующих жизнях он все равно вернется к этому. И сможет очистить сердце полностью, занявшись как раз преданным служением Господу, которое там описано. Вот и все. Поэтому я с вами согласен полностью. Нужен баланс во всем. Нужно взять свои пределы в этом балансе. Тогда мы будем медленно, но верно развиваться. Скачки не нужны. Это обезьяньи прыжки, понимаете? Они ни к чему. Да, они бесполезны. Если человек действует неправильно...
Если человек строит, грубо говоря, карьеру, не балансируя, просто не балансируя, просто скачками, он оттуда быстро упадет.
Вот смотрите.
Будет падать.
Насчет карьеры.
А насчет карьеры, что я могу сказать? Каждая ступень, карьера – это ступень.
Нет, сейчас, это весь, я хочу не через ступень объяснить, а просто есть вертикальная и горизонтальная карьера.
Ну да.
Вертикальная карьера – это лычки и погоны, грубо говоря. Горизонтальная карьера – это когда человек становится хорошим специалистом своего дела и развивает хорошие качества характера. И когда на предприятии проблема, обрал там или что-то еще, то все бегут не к лычкам и погонам, а все бегут к специалисту и хорошему человеку, с которым у них есть отношения.
И проблема в том, что лычки потом рано или поздно снимают. Человек лишается всего. Там, генералы там гладиолусы поливают на даче, чувствуют свою абсолютно бесполезность. Только мемуары могут писать. Поэтому, если мы будем двигаться вот так, не по головам других, как вы говорите, скачками, да, а вот так вот развиваясь в этом направлении, что, естественно, приведет к увеличению и вертикальной стороны карьеры. Почему? Потому что настоящий специалист всегда востребован. Проблема в том, что сейчас нет, или, ну, практически нет настоящих специалистов, которые работают для людей, а не ради денег. Вот в этом проблема современного общества. А почему их нет? Потому что просто люди не развивают хорошие качества характера. Они не понимают. Они работают ради плодов, то есть купцы, опять же. А не ради того, чтобы людям принести благо.
Бывает и такое.
Поэтому...
Единственное, что я знаю, именно для себя. У меня есть спорт, которым я занимаюсь. И он учит искать ошибку только в себе.
Больше. Вот это верно. Никто не виноват, кроме меня самого в моих проблемах.
Я занимаюсь стрельбой из лука. Я выстрелил криво. Никто не виноват. Виноват я сам.
Я понимаю, я сам занимался раньше стрельбой из лука. Это приложимо ко всему. Поэтому моя просто к вам просьба, разберитесь, получите знания и покажите на собственном примере, как можно стать успешным и счастливым. Вот и все. Я вам искренне этого желаю, найти баланс и продвигаться диагонально в своей жизни. Медленно, но верно вверх.
Медленно, но верно.
Я надеюсь, это наша не последняя встреча. Мы сможем встретиться когда-нибудь еще и поговорить. Может, не в такой официальной обстановке. Поэтому я вижу, уже люди заторопились. Будем заканчивать.